из латинского языка проникло к нам слово «макулатура». Буквально макулатура – это испорченная в типографии бумага, использованные гранки, корректурные листы. Название получилось от латинского «макула», что значит «пятно», от глагола «макула» – «делать пятна», «пачкать». Макулатура – это просто типографский брак. Теперь это негодная бумага, книги, предназначенные для переработки на бумажных фабриках. Макулатурой называют в переносном смысле и произведения бездарных писателей. Приветствую всех на портале «Школа Москва», на подкасте «Читаем и рассуждаем», который сегодня мы проведем с учителем физики Московской школы номер 109 Дарьей Абаевой. И она же участник проекта «Учим, знаем». Так что будем вас сегодня немножко учить, чтобы вы знали много интересного. Как к школьникам обращаюсь, так и к их родителям, которые тоже, надеюсь, слушают наш подкаст. Приветствую, Даша.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рада присутствовать сегодня на таком замечательном мероприятии.
И надеюсь, что мы сегодня будем говорить о книгах, которые не макулатурой мы будем называть. А почему я начал с этого маленькой главы из книги Дмитрия Кобякова «Приключения слов»? Потому что сегодня мы будем говорить не о художественной литературе, а о научно-популярной. Я, как всегда, принес свою любимую литературу, которая издавалась еще в советское время, в середине и конце прошлого века. Здесь и вот Кобяков, и знаменитый Михаил Ильин, который на самом деле не Ильин, а Маршак, родной брат Самуила Яковлевича Маршака, но вот писал под псевдонимом Ильин. Они вместе с тоже другим писателем Сигалом, фамилия Сигал, очень много у них было книг таких «Что тебя окружает?» в технике, в природе, в быту. Несколько томов таких было. И потом они же написали книгу «Как человек стал великаном», где проследили весь путь от первобытно-общинного строя там, до современности, как развивалась культура, наука, образование. Но все это детским, очень хорошим, таким правильным языком. А сегодня я принес книжку, которую недавно увидел, я не знал, что такая существует. «100 тысяч почему» называется. Тоже автор, как я уже сказал, Михаил Ильин. А издана она была в Ленинграде, в издательстве «Детская литература», в 1989 году. И она составлена так, вот как сейчас любят для детей современные книги тоже писать, в жанре «вопрос-ответ». Вот. Ну, обязательно тоже отсюда что-нибудь прочитаем. А Даша сейчас расскажет о проекте «Учим, знаем» и о том, что она принесла.
Да, спасибо большое, что передали мне слово. Я хотела бы рассказать, что я учитель физики школы номер 109 проекта «Учим, знаем». И я преподаю физику детям, которые находятся на длительном лечении в условиях медицинского стационара. Вот. И длительность лечения вот, в системе здравоохранения Российской Федерации определяется сроком больше 21 дня. И ну, ни для кого да, не секрет, что у нас согласно закону об образовании в Российской Федерации, согласно Конституции Российской Федерации, ребенок имеет право получать полноценное качественное образование вне зависимости от его состояния здоровья. Вот. И вообще мы знаем, что у нас как бы образование, одним из принципов образования является да, такая гуманистическая направленность, да, то есть образование носит гуманистический характер. И вот в этой связи, да, чтобы реализовывать данные принципы, как раз-таки в 2014 году был создан проект «Учим, знаем» при поддержке правительства Москвы. И Московская школа 109 на базе Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии, иммунологии имени Димы Рогачева и Российской детской клинической больницы запустила как раз-таки проект «Учим, знаем», который, основная да, деятельность которого направлена на создание полноценной образовательной среды для детей, которые находятся на длительном лечении в стационарах медицинских учреждений. И вот мы, как я как учитель госпитальной школы, как представитель проекта, вот мы видим свою миссию в том, чтобы не только добиваться да, детей каких-то предметных результатов, не только предоставлять им качественное образование, но и в целом поддерживать их на протяжении такого тяжелого для них жизненного периода. Да, то есть поддерживать их, ставить перед ними цели, да, показать, что они тоже могут добиться этих целей, что они могут добиться хороших результатов, да, то есть вдохновлять их, направлять, ну вот, Собственно, вот мы в этом видим нашу
миссию.
Как
вы это делаете, вот так, на примере?
Ну, на примере мы, как учителя госпитальной школы, мы стараемся исходить из принципа индивидуализации, да, то есть мы учитываем психофизические особенности ребенка, учитываем тяжесть его болезни, тяжесть переносимого лечения, профиль заболевания, да, то есть вот эти все вещи нам необходимо учитывать в нашей педагогической деятельности, учитываем его интересы, да, его какие-то стремления, пытаемся их раскрыть в ученике, то есть тут нельзя подходить к вопросу обучения формально. Да, опять же, я подчеркиваю, что ученик — это не объект для достижения только предметных каких-то результатов, а это в первую очередь личность со своими особенностями, да, со своими увлечениями, интересами, со своим внутренним миром. И мы пытаемся этот мир увидеть, да, и как бы помочь ребенку реализовать себя.
Ну, и, наверное, книга здесь играет не последнюю роль.
Конечно, да, книга играет не последнюю роль. У нас вот недавно проходила всероссийская конференция «Учим, знаем», заботливая школа, где были очень известные спикеры. Вот я видела, кстати говоря, что в социальных сетях департамента образования как раз-таки сделали фотодайджест, да, с нашими, с конференцией «Заботливая школа. Учим, знаем». На открытии выступления были руководитель департамента образования и науки города Москвы Александр Молотков, доктор педагогических наук, заслуженный учитель России Евгений Ямбург. И, в общем, много было известных спикеров. Конечно, мы делились, да, передовым опытом работы, да, госпитальных школ, то есть лучшими практиками. И одна из главных тем, которую как бы продвигает наш проект, это вот как раз-таки тема читательской грамотности. Читательская грамотность, она является важной составляющей, одной из составляющих функциональной грамотности, которую сейчас принято развивать, да, то есть функциональная грамотность — это умение учеников применять свои какие-то, да, знания, полученные знания в реальной жизни для решения каких-то повседневных задач. И вот как раз-таки одной из важных составляющих функциональной грамотности является читательская. Поэтому ее важно развивать как и в обычных школах, так и важно развивать, да, в госпитальной школе нашей.
А «Учим, знаем», я как раз хотела спросить, это именно, да, проект для госпитальных школ?
Да.
А почему не распространить его на все школы Москвы?
Ну, смотрите, потому что основной задачей, да, проекта «Учим, знаем» как раз-таки была... Ну, основная задача заключалась в том, чтобы предоставить детям, которые находятся на длительном лечении, возможность получать качественное, полноценное образование.
То есть это специально как бы ориентированная такая,
да,
программа, да?
Да.
Понятно. Ну, потому что по названию «Учим, знаем», она такая, ну, широкая, обширная и как бы...
Ну, можно распространить и на обычные школы. Вот, и хотелось бы, да, поговорить о месте читательской грамотности и вообще о роли чтения в госпитальной школе, потому что это действительно важно. У нас ученики и по различным исследованиям, которые у нас проводят педагоги госпитальной школы, они как бы отрезаны немножко от окружающего мира, да, то есть они попадают в стационар, длительное лечение, это могут быть месяцы, может быть год, может быть, 2-3 года, да, то есть в зависимости от диагноза и от лечения. И они оказываются отрезанными от внешнего мира и теряют иногда связь со своими сверстниками, да, даже не иногда, в большинстве случаев со своими одноклассниками. И получается, что они как бы находятся в такой некой социальной изоляции.
Но они вот общаются друг с другом?
Вот в госпитальной школе, да. Госпитальная школа как раз предоставляет эту возможность, предоставляет социум, да. И чтение, оно является неким таким... книга вообще является другом, да, для ребенка. Она помогает открыть окно, да, во внешний мир. Вот, стать таким компаньоном. То есть выйти за пределы вот больничной палаты, больничной койки. Поэтому, конечно, чтение имеет очень большую роль.
Ну и, конечно же, не только научно-популярной, но и художественной литературы тоже. Но у нас сегодня, да, вот именно по как это, научпоп, вот я вот услышал такое, ну, давно уже достаточно, но такого так раньше не говорили. Вот, научпоп мне как бы, не знаю, с одной стороны нравится, с другой стороны не очень. Научно-популярная литература как-то мне ближе. Я думаю, что наши слушатели сейчас соберутся все силами и пошлют лучи добра вот нашим детям из 109-й школы и всем остальным детям из госпитальных школ, чтобы они быстрее поправлялись и обратно вливались в общее течение школьной жизни.
Спасибо, да.
Давайте что-нибудь прочтем им для поднятия тонуса.
Да, давайте.
Вот так. «Остров неопытных физиков».
Да, «Остров неопытных физиков». Это возьмем.
Потрясающая книга. Я вижу новое у вас издание, да. А я помню еще старую книжку. Ну, она так не такая уж прям старая, но с рисунками Валька, тоже нашего знаменитого Генриха Валька. И здесь тоже, да? Переизданы именно с его иллюстрациями.
Да, здесь очень красивые иллюстрации, на самом деле. Они действительно добавляют, как бы сопровождают текст, делают его как-то ярче, что ли. Итак, да, хотелось бы сначала сказать, что Кирилл Иванович Домбровский, да, это советский писатель, фантаст, еще кинорежиссер. И книга эта называется «Остров неопытных физиков». Книга, вот хотелось бы кратко ввести в курс дела, да, книга про то, как четыре мальчика, школьника, обычные ребята, как они собрались все вместе во время каникул и как они начали фантазировать на тему волшебного прибора, который мог бы как-то трансформировать, изменять, может быть, даже отменять физические законы. И да.
Ну так, да, это даже еще более интересно. То есть это художественное все-таки произведение, да, но художественное с использованием каких-то сугубо научных и терминов, да, описаний, и которые автор вплетает в повествование.
Да, совершенно верно. То есть, здорово, на самом деле, это уникальнейшее произведение, дети от него просто в восторге. И, собственно, у них есть прибор, и они начинают фантазировать, и этот прибор появляется у них на глазах. Так называемый физический трансформатор, который может преобразовывать эти физические законы. Вот. И мы вообще активно используем эту книгу на уроках физики для повышения учебной мотивации учащихся к изучению предмета, потому что...
Физики.
К изучению физики конкретно. Потому что, как я уже говорила, да, в связи с особенностями, индивидуальными особенностями наших учащихся госпитальной школы, да, в связи там, с тяжестью лечения, в связи с тем, что у некоторых учащихся... Ну, потерян жизненный тонус, да, мы пытаемся разнообразить, да, процесс обучения, включать какие-то такие неординарные элементы. И вот как раз художественный текст, в данном случае мы его используем как некий такой мостик, да, к тексту учебному. То есть художественный текст из-за того, что он имеет такие яркие образы, да, красочное описание физических явлений, другой язык повествования, да, характерный для конкретного жанра, он привлекает учащихся к тексту учебному. И вот хотелось бы, да, зачитать один фрагмент. Вот этот фрагмент можно использовать на уроках физики, да, в качестве как раз-таки такого проблемного вопроса, который натолкнет учащихся на умозаключение, да, размышления, на выдвижение гипотез. Итак, взять хотя бы трение. Если бы можно было уничтожить трение, ты представить не можешь, какую громадную пользу это принесло бы всему народному хозяйству. Вот, и тут они пытаются, ребята, да, провести такой мысленный эксперимент. Да, что случится, если исчезнет трение? Ну, допустим, мы проводим мысленный эксперимент. Представляем себе все то, что должно случиться, если трение исчезнет, а все другие законы физики останутся без изменений. Вот подскажите, как вы думаете, что может случиться, если трение исчезнет?
Ну что, мы будем скользить по земле, наверное, как по льду.
Скользить по земле, как по льду, да. В принципе, такое тоже может произойти. Вот мы как бы, да, перед учащимся ставим такой проблемный вопрос. И сейчас, да, и вот тут есть такие забавные ситуации, когда они, ребята, да, уменьшили силу трения, да. А не особенное случилось то, что у Яшки с головы свалилась кепка, которую он любил носить на самом затылке. «Вот и все», — повторил он и хотел встать, но встать не смог. Земля, трава, на которой он сидел, все решительно стало вдруг таким скользким, что Яшка при первом же движении упал. Серега и Витька с интересом следили за тем, как он барахтается на земле, пытаясь встать на ноги. Наконец, это ему удалось. Но поднявшись, он тут же присел опять. Так трудно было удерживать равновесие на невероятно скользкой траве. «Яшка, ты что, ноги отсидел?» «Да нет, земля очень скользкая». «Ребята, а что там написано на этой кнопке, которую я нажал?» «Что-то насчет трения». Да, вот такой фрагмент, достаточно яркий, забавный. То есть при внедрении вот таких фрагментов, да, на уроке физики, учащийся запомнит их как яркое пятно. И вот на следующем уроке, когда мы будем воспроизводить изученный материал, наверняка у них это всплывет в памяти. Вот еще хотелось бы зачитать один смешной момент. Так. Ничего, ребята, это мы просто еще не привыкли. Космонавтам тоже первое время было трудно привыкнуть к невесомости. Вы, главное, старайтесь сохранять равновесие. С этими словами Витька, не рассчитав движение, повалился на картофельный куст. «Главное, сохраняй равновесие, когда падаешь», — посоветовал Яшка Букин и тут же сам вынужден был присесть на землю. У него распустился ремень на брюках, и они сползли ниже, чем это допустимо. Пряжка на ремне была той конструкцией, которая основана именно на силе трения.
Угу. То есть не с дырочкой и иголкой, да?
Да. А, такая, наверное, а именно на том, на шероховатости поверхности. Uh-huh. Да. И вот, конечно, тоже достаточно яркие образы. Вот у меня ученики, когда мы читали эти фрагменты, смеялись. Прям, ну, действительно, очень нравится всем эта книга. Вот, еще, если можно, зачитать,
конечно,
некоторые фрагменты, если вы не против. Так. Это вот я зачитала про силу трения, да? Теперь есть интересный фрагмент, когда учащиеся все время говорю, когда ребята из книги уменьшили плотность воды, точнее, наоборот, увеличили плотность воды. Они попали на необитаемый остров, у них был плот, на котором они плыли. И вот, так, зачитываю. Алик пытался представить себе, что должно случиться, если внезапно увеличить плотность воды. И он нажал кнопку. Вот что же произошло. Здесь тоже при изучении, да, темы плотности можно учащимся задать такой вопрос проблемный. Да, это как бы натолкнет их, опять же, на выдвижение гипотез. И потом мы как бы обращаемся тоже к художественному тексту, где они могут видеть последствия, да, увеличения плотности. Итак, теперь он с удивлением следил за тем, как легко и свободно плыл Яшка. Он лежал на воде, как если бы под ним был надувной матрас. Так. Еще вот интересный фрагмент был. У меня тут есть закладочки. Сейчас, секундочку. Ребята, а ведь это затонувший корабль, сказал Витька, не отрывая бинокль от глаз. Покажи, дай посмотреть. Витька передал бинокль Сереге. Он долго и внимательно разглядывал судно. Так долго, что Яшка стал у него вырывать бинокль. Так. Тут такой, на самом деле, длинный фрагмент. Можно зачитать?
Ничего, конечно,
есть у нас,
конечно,
время?
Да.
Хорошо.
Да.
Витька передал бинокль Сереге. Он долго и внимательно разглядывал судно. Так долго, что Яшка стал у него вырывать бинокль. «Обожди, Яшка, дай разобраться». Судя по оснастке, это бригантина, похожа на Санта-Марию, на которой Колумб открыл Америку. «Так уж тебе и Санта-Мария», — сказал Яшка, настраивая бинокль по своим глазам. «Обыкновенная шхуна. Много ты понимаешь». «Откуда она взялась?» «Принесло течение. Может быть, это летучий голландец?» «Сам ты летучий голландец, Серега. Просто это затонувший корабль, который всплыл, потому что мы увеличили плотность воды». Чтобы спуститься к берегу, надо было свернуть направо, и корабль скрылся из виду. Ребята пошли быстрее. К морю они вышли немного севернее того места, где пристал плот. И теперь им нужно было пройти вдоль берега. Чем ближе они подходили к линии прибоя, тем сильнее становился противный сладковатый запах, который шел от берега.
Весь пляж был усеян бесформенными клубками водорослей и мертвой рыбой. В тяжелой воде рыба не могла держаться на глубине и плавала на поверхности. Волны выбрасывали ее на берег. У самой линии прибоя Яшка увидел большую красивую рыбу, оранжевую с черными полосками. Она беспомощно билась на песке и судорожно глотала воздух. Яшка попытался ее схватить, но рыба выскользнула и плашмя шлепнулась в воду. Она так и осталась на поверхности, напрасно пытаясь уйти в глубину. Когда следующая волна вынесла рыбу на берег, Яшка ее уже не отпустил. Он продел под жаброй стрелу и так понес к ребятам. Вот. Такой фрагмент тоже достаточно интересный.
Да, вот. Все очень живо представляется.
Все очень живо представляется. И, конечно, при чтении учебного текста, да, мы рассуждаем, что будет происходить, если увеличить плотность воды, да, плотность в целом, что будет, если ее уменьшить, но мы не связываем, в учебном тексте нет такой связи
с жизнью,
да, вот с реальной жизнью.
А это самое
жизнью.
Главное сейчас, школьников научить вообще жизни в нашем мире.
Да, а здесь, конечно, такие яркие образы, и вот что рыба всплыла, да, всплыл какой-то затонувший корабль. Конечно, учебный текст не натолкнет, да, вот на такие размышления. Mm-hmm. Поэтому использовать художественный текст в дополнение к учебному, да, это очень действительно хорошо сказывается, да, на вот формировании мотивов обучения. На...
Да даже вот научно-популярный. Вот смотрите, тоже прям перекликается вот из книги, mm-hmm. которую я уже упоминал, «100 тысяч почему» Михаила Ильина. Тут есть вот тоже разделы разные. И вот в одном из разделов, тут в основном химию. Вот я пока искал физику, пока вы читали, но нашел вот «Почему нельзя кататься на коньках по полу?» Один мальчик, которого я спросил, почему нельзя кататься на коньках по полу, ответил: потому что лед скользкий и очень твердый, а пол не такой твердый и не скользкий. Но ведь бывает и каменный пол, он скользкий и твердый, а кататься на каменном полу на коньках все-таки нельзя. Когда мы катаемся по льду, лед под давлением коньков тает. Между коньками и льдом образуется слой воды. Не будь этого слоя, кататься по льду было бы так же трудно, как и по полу. Вода, словно масло в машине, уменьшает трение между коньком и льдом. Движение ледников с гор происходит по той же причине. Под тяжестью льда нижние слои его тают, и ледяная река скользит по горному склону, как ваши коньки по катку. Тоже очень образно и
я
все понятно.
Я бы не сказала, что это химия, между прочим.
Нет,
я
это как сказать... раз физика. Единственное, что я нашел. Вот, потому что остальное тут, бывает ли непрозрачная вода, прозрачное железо. Mm-hmm. Тут много химических, избыта, да, там про кипение воды. Хотя это тоже физика есть.
Да, кипение — это физический процесс как раз.
Да, тайна фарфорового производства. Вот я просто читаю название глав. Важные родственники горшка. Почему чугун не похож на железо, а железо на сталь? Больные пуговицы, от чего молоко скисает? Mm-hmm. Ну, то есть интересно так составлено.
Здесь такая, да, естественно, научная книга. Тут и химия, я смотрю, и физика. А как называется? «100 тысяч
почему».
Почему?
Да,
слушайте, я возьму себе на заметку, честно говоря.
Вот. Я вижу, вот еще одна интересная книга у вас.
Да, еще есть одна интересная книга. Так, это у нас... книга, которая называется «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман». Соответственно, автор книги Ричард Фейнман.
То есть он сам к себе обращается? Вы, конечно, шутите.
Ну, я думаю, что это такое название, которое привлекает внимание скорее. Да? То есть, я вот, да, одну книжку я как раз отобрала как бы для учащихся школы, а вот вторую книжку вот, «Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман» я подобрала скорее для учителей. Uh-huh. На самом деле, Ричард Фейнман, это, я думаю, тоже достаточно для всех известный человек, американский физик, да, специалист по квантовой электродинамике, Нобелевский лауреат. И, наверное, в первую очередь, это незаурядная такая личность, которая не вписывается в привычные рамки образа человека науки. И он действительно вдохновляет и не только, конечно, своей научной деятельностью, но в целом примером своим вот такой яркой живой личности. Мне кажется, эту книгу стоит почитать представителям разных профессий, да, но вот в особенности хотелось бы ее посоветовать учителям. Почему? Потому что Ричард Фейнман, он не только научный деятель, да, он популяризатор науки, и он профессор. То есть он вел лекции в Корнельском университете, читал лекции для студентов. И все студенты, да, его знакомые отзываются о нем как... Ну, вот как действительно о неформальном человеке, который так интересно вел лекции, всегда с улыбкой, да, всегда с таким настроем, с какой-то живостью, что заражал всех этим, и к нему на лекции приходили не только, да, люди науки, но и просто люди, которые интересуются физикой, да, такие физики-любители. Вот, хотелось бы немножко зачитать, да, из автобиографии ученого. Он был известен своим пристрастием к шуткам и розыгрышам. Писал изумительные портреты, играл на экзотических музыкальных инструментах, то есть многогранная личность. Великолепный оратор. Он превращал каждую свою лекцию в захватывающую интеллектуальную игру. На его выступления рвались не только студенты и коллеги, но и люди, просто увлеченные физикой. Так.
Ну, да, то, что физики большие юмористы, это известно. Даже выходила такая книжка «Физики шутят».
Угу.
Вот, в советское время. И потом я недавно видел книжку, называется «Физики продолжают шутить». То есть, да, продолжение этой книги уже в 90-е, по-моему, она была. Ну, так интересно почитать тоже.
Вот, хотелось бы тоже немножко зачитать слова Альберта Хиббса. Это старший технический сотрудник лаборатории реактивного движения Калифорнийского технологического института. То есть это человек, который знал Ричарда Фейнмана лично.
Да.
Надеюсь, эти воспоминания Ричарда Фейнмана не останутся единственными. Они, безусловно, дают истинное представление о многих чертах его характера. Почти маниакальной потребности в разрешении головоломок, дерзком озорстве. Да, тут то, что так подмечено, дерзкое озорство. Гневном неприятии, претенциозности и ханжества, и способности переиграть любого, кто пытается переиграть его. Читать эту книгу — огромное удовольствие. Местами она возмущает, даже шокирует, но остается при этом очень теплый и человечный. И все же в ней лишь походя говорится о краеугольном камне его жизни — науке. Мы сталкиваемся с ней то там, то здесь. Она образует фон того или иного эпизода, однако нигде не предстает смыслом его существования, каковым на самом деле являлось. О том свидетельствовало не одно поколение студентов и коллег Фейнмана. Наверное, иначе и быть не может. Наверное, иначе ему не удалось бы выстроить череду очаровательных рассказов о себе и своей работе, о напряжении всех сил и разочарованиях, о восторге, венчающем озарение, об огромном удовольствии, доставляемом научным знанием, которое стало в его жизни неистощаемым источником счастья. Я помню, как приходил в студенческие годы на очередную его лекцию. Он стоял посреди аудитории, улыбаясь входящим и отбивая пальцами сложный ритм на черной поверхности демонстрационного стола. Пока пришедшие последними студенты рассаживались, он вертел в пальцах кусочек мела, как профессиональный игрок вертит покерную фишку, и продолжал улыбаться, словно вспоминая какую-то забавную шутку. А затем, все еще улыбаясь, начинал говорить о физике, выводя на доске диаграммы и уравнения, которые помогали нам разделить его понимание этой науки. Его улыбку, блеск его глаз порождала не неведомая нам штука, но физика. Радость ее восприятия. И эта радость была заразительной. Нам посчастливилось заразиться от него. А теперь и вы получили возможность постичь радость жизни в манере Фейнмана. Вот мне бы когда-нибудь хотелось бы, да, чтобы мои ученики могли что-то подобное сказать обо мне. Поэтому, ну, для меня это такой тоже хороший пример. И, конечно, мы стараемся, учителя, также, да, вот свое отношение, ну да, можно сказать, энергетику. Просто я почему-то, как учитель физики, не люблю, когда говорят энергия и энергетика в этом ключе.
Да. Энергетика,
энергетика можно, да. Ну, чтобы мы передавали, наверное, свое отношение к предмету. Потому что часто так говорят, что если учитель любит свой предмет очень сильно, то и ученики начинают к этому предмету относиться иначе.
Безусловно. Может быть, что-нибудь из самого?
Да, 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 конечно, сейчас. Так, прям небольшой кусочек.
Я не знал такого автора, вот, да? Честно признаюсь. Да, поэтому я прям заинтригован и хочу... Хокинга, конечно, я знал.
Хорошо.
И читал, а вот это для меня откровение.
Да, то есть еще раз вот я хочу подчеркнуть, что скорее вот эту книгу стоит прочитать будущим преподавателям. Вот.
Ну, я надеюсь, наши и преподаватели тоже слушают.
Может.
Потому что все-таки мы, конечно, стараемся много читать, чтобы детям было интересно, но иногда наши разговоры, конечно, вот во время записи подкаста, они направлены, ну, на думающих.
Вот, надумающих читателей.
Надумающих читателей, да. И я, конечно, надеюсь, что и среди школьников таковые есть, безусловно. Но мы стараемся заинтересовать чтением школьников, а передавать этот интерес еще проводниками этого интереса. Вы любите слово «проводник»? Должны, конечно же, родители и учителя.
Да. Ну, конечно, если учитель не читает, да, если учитель не любит читать, то как полюбит читать ученик?
Вообще не представляю учителя, который не любит читать.
Да.
Ну, просто времени, наверное, у вас не так много.
Времени не так много, но я считаю, что чтение — это один из способов получения знаний, да, вообще необходимый. Это способ самообразовываться, поэтому нужно находить время, правда. Вот нужно находить время, даже если тяжело.
Ну, это еще и один из способов получения удовольствия.
И это,
уверен,
конечно.
И поэтому это... тот, кто поймал вот это, тот вот уже не упустит. Уже, да. Но да. Это надо с юных лет.
Да, с юных лет формировать.
Сложно во взрослом состоянии начинать.
Да. Так, давайте, значит, зачитаю я следующий рассказ. Называется он «Ведущий химик-исследователь». И начнем. Тут, конечно, я, наверное, весь рассказ зачитывать не буду, потому
как
что...
пойдет.
А, ну как пойдет, тогда я готов. Окончив МТИ, я стал искать работу на лето. Подал 2 или 3 заявления в Battle Laboratories, несколько раз навестил их. Билл Шокли, с которым я был знаком по лаборатории МТИ, всякий раз проводил меня по помещениям компании. Мне там очень понравилось, однако работы я не получил. У меня имелись письма от моих профессоров, адресованные 2 компаниям. Одной компании Bosch и Lomb, я, мол, смогу вычерчивать для них ход лучей в линзах, другой — нью-йоркской компании Electrical Testing Labs. В то время никто толком не понимал, что такое физик. Рабочих мест для физиков в промышленности не было. Инженеры — это да, но физики никто не представлял, какой от них может быть прок. Вот тоже интересно, да, такой великий сейчас ученый, известный, не мог найти работу в свое время. Интересно, что очень скоро после войны все стало в точности наоборот. Всем потребовались физики. Так что дело, которым я занимался, поиски работы физика в конце депрессии, было безнадежным. Повстречался на пляже моего родного города со старым другом. Мы с ним вместе росли. Когда нам было по 11-12 лет, мы вместе ходили в школу. Вообще были близкими друзьями. Нас обоих интересовала наука. У него была своя лаборатория, как и у меня. Мы с ним часто играли и обсуждали всякие вещи. Мы устраивали для детей нашего квартала магические представления. Вся магия была химическая. У друга было хорошее чутье на эффекты, да и мне это занятие нравилось. Фокусы мы показывали на небольшом столике, по 2 краям которого у нас пылали горелки. Мы укладывали на горелки стеклышки от часов, плоские стеклянные диски с нанесенными на них йодом, и получали прекрасные фиолетовые пары, поднимающиеся, пока шли фокусы, столбами. Великолепно. Фокусов мы показывали много. К примеру, превращение вина в воду, другие химические изменения цвета. А для финала у нас был припасен трюк, основанный на сделанном нами открытии. Я тайком опускал руки сначала в воду, потом в бензин. А после случайно проводил рукой над одной из горелок, и рука вспыхивала. Я хлопал в ладоши, вспыхивала и вторая. Больно мне не было, поскольку бензин сгорает быстро, и вода остается холодной. Я начинала размахивать руками, метаться из стороны в сторону и вопить: «Горим! Горим!» Зрители наши жутко пугались, выскакивали из комнаты, чем представление и завершалось. Впоследствии я рассказал об этом в колледже ребятам из моего братства, и они сказали: «Ерунда, ты не сможешь этого сделать». Я часто сталкивался с необходимостью демонстрировать им что-то, во что они не верили. Как-то раз кто-то заявил, что человек, который принимает аспирин и выпивает кока-колу, тут же падает замертво. Я сказал, что, по-моему, это полная чушь, и вызвался выпить и то, и другое. Тут они заспорили о том, следует ли принимать аспирин до кока-колы, после нее или вместе с ней. И я принял подряд 6 таблеток аспирина и выпил 3 бутылки кока-колы. Сначала аспирин, а следом кока-кола. А следом аспирин, и потом кока-кола, и, наконец, аспирин, растворенный в кока-коле. И каждый раз люди обступали меня, желая не упустить момента, когда я грохнусь в обморок. А я так и не грохнулся. Помню, в ту ночь я не очень хорошо спал. Пришлось встать и поработать над некоторыми формулами для так называемой функции Риммана-Зетта. Вот. Ну, это вот такой смешной, да, фрагмент тоже про то, что Ричард Фейнман еще был и естествоиспытателем, на себе пробовал все эксперименты.
Это такая вот книга про его жизненный путь. Да. Я-то думал, это какие-то парадоксы физические. Он здесь будет популяризировать физику через вот какие-то интересные факты. А это, конечно, интересно читать любому человеку, даже который не очень любит, может быть, физику.
Здесь есть, на самом деле, истории, которые... тут так или иначе лейтмотивом идет физика, конечно. Даже здесь мы сейчас говорили про реакции, и про то, что он руку поджег, То есть это тоже все физика, конечно же. Но здесь все-таки больше о личности.
Феймана. Я ждал вашу возмущенную реакцию, хотя бы взгляд на слова, что есть люди, которые не любят физику, но вы пропустили мимо ушей. А на самом деле, я как раз хотел сказать, что... Когда не любишь, когда не понимаешь, тогда не любишь.
Да.
Вот это однозначно. Я не был большим поклонником физики в школе, но когда при подготовке, при поступлении я позанимался немного с преподавателем, и он мне просто объяснил. У нас был прекрасный учитель по физике, но вот этого он до меня не донес. Как решать физические задачи? Есть определенные алгоритмы, есть какие-то... Как в математике. Сложнее, но если ты понимаешь ход мысли и ход процесса, то тебе становится легко. И я эти физические задачи потом стал щелкать просто как орешки, и физику сдал хорошо при поступлении. И я даже говорил, что я люблю физику больше, чем химию, а раньше говорил наоборот. Вот удивительно.
Да. Это правда. На самом деле вы сказали, что я не возмутилась. по поводу того, что кто-то может не любить физику. А знаете, вот ко мне очень часто приходят ученики, к нам же в больницу, приезжают в нашу госпитальную школу, соответственно, приезжают ученики из разных регионов, и очень часто мы сталкиваемся с тем, что ученики не любят физику. То есть это как раз-таки неудивительно. Вот поэтому мы сейчас и говорим...
Сложная наука.
Сложная все-таки. Наука, потому что мы поэтому сейчас с вами и говорим о том, как можно... поднять учебную мотивацию, о том, как можно их привлечь при помощи использования художественной литературы, научно-популярной, потому что очень многие ребята боятся, знаете, чего? Того, что, во-первых, предмет сложный, и боятся так называемой ситуации неуспеха, что у них что-то не получится. И они сразу идут с некоторым предубеждением к этому предмету. У меня девочка была недавно на занятии, говорит, я боюсь физику, я боюсь изучать физику. Я говорю, вроде бы не страшно. И вот как-то надо показать ребенку, что не страшно изучать физику, что это интересно, увлекательно. И вот книга «Остров неопытных физиков» она просто вообще для этого идеально подходит. Читала, кстати, недавно при написании магистерской диссертации, читала диссертационные исследования, где вообще вводят такой термин, как «физикофобия». Я вообще даже удивилась, что действительно...
Есть такое, да?
Что даже... конечно, не знаю, насколько... Это такой правомерный термин, но как такой интересный факт, что действительно у учащихся такое наблюдается. Поэтому я не оскорбилась, я привыкший к этой ситуации человек. Стараемся прививать интерес, учебную мотивацию при помощи таких книжек.
Ну что, будем завершать Хокингом?
Давайте, да.
Прямо
да.
Это как высшая уже ступень.
Высшая ступень, да. Так, сейчас, секунду.
Я, кстати, пока вы ищете, тоже скажу, что я взял вот книгу еще «Чудеса и трагедии черного ящика». Это такая книжка, я думал, она тоже про физику. Игорь Губерман, не тот, который стихосложенец.
Мы когда пришли с вами, я увидела книгу, думаю, Губерман. Так, интересно.
А это, оказывается, про работу мозга. И тут очень много интересного, и оформлена она еще тоже замечательным художником Кыштымовым, который много оформлял журнал «Знание и сила», такой очень был популярный журнал в советское время. Кстати, он совсем недавно закрылся, он до 2021 года существовал, с советских времен. Его любили очень.
Причина какая?
Наверное, все-таки не выдержал конкуренции, с электронными носителями. И все-таки редакция, это не два человека, как можно издавать журнал, газету двумя людьми, а можно, когда такой обширный ты поднимаешь пласт, там обо всем писали в этом «Знании силы». Он мне напоминал передачу «Очевидно невероятная», которая была тоже в советское время, которую вел один из сыновей знаменитого нашего физика Капицы.
Капица, «Очевидно невероятная».
Сергей Петрович Капица вел. И эту передачу тоже очень масса людей смотрела, понимая вообще ничего. Но просто вот общение через экран с этим человеком, его манера говорить, это было завораживающе. Люди слушали, смотрели. И так вот этот журнал «Знание и сила», он тоже, он про условные рефлексы, он про зоогеографию, он про спорт иногда, про механику спорта, про психологические моменты в разных аспектах, про наследственность. То есть вот я сейчас называю просто из совершенно разных сфер, про атомную энергетику, про геотектонику. Вот я все это вспоминаю сейчас, статьи про лингвистику. И все это очень сложным языком написано, но с такими иллюстрациями, что действительно люди смотрели, там часто проводили викторины, конкурсы всякие, где нужно было тоже обратную связь какую-то получать от читателей, и очень популярный был журнал.
Мне нравится, что рамок как бы нет, да, то есть можно взять любую, естественно, научную тему, да, и преподать ее так по-своему интересно. Надо будет мне почитать.
Да, да.
Обязательно.
Вот, так что рекомендуем. Будет все это в комментариях к подкасту. Все книжки, которые мы сегодня принесли и даже не успели прочесть. Но Хокинга мы, конечно, успеем.
Хорошо. Я выбрала книжку Стивена Хокинга «Краткие ответы на большие вопросы». Почему именно эту книгу? Потому что, вот если да, смотреть другие его произведения, конечно, они, наверное, написаны более сложным языком. Я бы не сказала, что это... Нет, это, конечно, все еще в рамках научно-популярной литературы, но я давала читать ее и своим коллегам, и там, друзьям, и некоторым ученикам. Вот там, например, «Краткая история времени», да, сложно дается, поэтому вот я остановилась на «Краткие ответы на большие вопросы». И прежде чем перейти, да, к чтению фрагмента из этой книги, хотелось бы вообще поделиться выбором, почему я выбрала именно Стивена Хокинга. Опять вот хотелось сослаться, да, на свою профессиональную деятельность, потому что вот исходя из специфики нашей работы, работы педагогов госпитальной школы, нам очень важно находить вот таких сильных личностей, на которых можно равняться, да, которые вдохновляют своим таким примером, да, жизненным. И, ну, я думаю, тоже это ни для кого не секрет, что у Хокинга была такая редкая болезнь, да, как боковой амиотрофический склероз. И она как бы прогрессировала, да, на протяжении его жизни и привела его, как бы, ну, то есть парализовала его полностью практически, Стивена Хокинга. И вот после потери речи, тоже достаточно известный факт, посредством синтезатора речи он общался, да, с людьми. То есть сначала посредством ручного переключателя, а потом, когда у него и парализовало руки, он уже посредством мышцы щеки, представляете, вот
доводил. Он продолжал надиктовывать книги в таком состоянии?
Да, 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 да. То есть благодаря мышце щеки он как бы печатал текст книг. И то есть, ну, Стивен Хокинг скончался не так давно, в 2018 году, то есть это вот действительно он наш современник, и для того, чтобы идти как бы в ногу со временем, с детьми, я думаю, нужно читать современную литературу.
Ну и он, конечно, как образец.
И как образец какой-то, и... знаете, несгибаемой силы воли и духа, то есть он... Вообще он прожил совершенно удивительнейшую жизнь. Да?
И достаточно долгую.
И достаточно долгую, да. 76 лет, по-моему, он скончался. И он, у него трое детей. У него была жена, трое детей. Конечно же, про его, да, физическую деятельность мы даже не зарекаемся. И так тут все понятно, что это как бы великий человек с великим совершенно интеллектом. Помимо этого, он как является популяризатором науки, да, он снимался в сериалах, да, там вот известный сериал «Теория большого взрыва», он приходил, выступал на TED Talks, да, тоже, то есть он жил активной жизнью. И, конечно, вот как пример, это очень вдохновляет, такой пример. Итак, вот, кстати, хотелось бы зачитать некоторые цитаты Стивена Хокинга, если позволите, которые мне очень как-то близки. Там, где есть жизнь, есть надежда. Очень важно просто не сдаваться. Вот
мне кажется, простые цитаты, но сказанные от такого человека, они воспринимаются как-то совершенно иначе. Вот. Тоже одна из любимых цитат Хокинга. «Школьная наука часто преподается в сухой и неинтересной форме. Дети учатся механически запоминать, чтобы сдать экзамен, и не видят связи науки с окружающим миром». Вот. Так, теперь, да, переходим к фрагменту, который я выбрала, фрагменты про черные дыры. «Извне невозможно понять, что происходит внутри черной дыры. Что бы в нее ни попадало, каким бы образом она ни сформировалась, черная дыра выглядит одинаково». Джон Уиллер выразился по этому поводу так: «У черных дыр нет волос». Черная дыра имеет границу, которая называется горизонтом событий. В этой области сила гравитации достаточно сильна, чтобы удерживать свет и не дать ему покинуть черную дыру. А поскольку ничто не может двигаться быстрее света, то и все остальное тоже постоянно затягивается назад и не может ее покинуть. Падение сквозь горизонт событий можно сравнить с катанием на каноэ у Ниагарского водопада. Научные
откровения. Я с особым вниманием слушаю, потому что это же нереально.
Нереально.
И они такие маленькие. Вот, и, ну, даже, ну, это, наверное, там одну передачу надо отдельно этому посвящать.
Я слушала подкаст, когда к вам приходил астроном.
Да, да. Астроном. Директор музея.
А, директор музея, да?
Космоса, да?
Все. Да, 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 да. Он учитель астрономии, по-моему, нет?
Да, он ведет физику и астрономию, кстати, да. Но он основное его это популяризация космоса. Он книгу даже написал в соавторстве с космонавтом. Да, и мы там тоже, я тоже про это поразился, в очередной раз сказал. Но это просто вот, ну как, миллионы лет идет, и как лампочка вот над потолком, да, если, ну, там, в уменьшенном виде.
Да.
Кажется, что он светит и светит, вот он светит, вот, вот она, в данную секунду.
Да, вот как будто бы можно и потрогать.
Да.
Оказывается далеко. Так, тогда, так, на чем я остановилась?
На том...
На Ниагарском водопаде.
Ниагарский водопад, да.
Если вы достаточно далеко от края, вы можете отплыть от него, если грести очень быстро. Но рядом с обрывом вам уже ничто не поможет. Течение ускоряется. Нос каноэ тянет вперед сильнее, чем корму. Есть опасность, что лодку унесет течение. То же самое с черными дырами. Если вы падаете в черную дыру ногами вперед, гравитация будет действовать сильнее на ноги, чем на голову, потому что ноги ближе к черной дыре. В результате вас будет растягивать в длину и сжимать по бокам. Если черная дыра обладает массой в несколько раз больше солнечной, вы будете разорваны и превращены в спагетти, прежде чем достигнете горизонта. Но если черная дыра обладает массой в миллион раз больше солнечной, то сила гравитации будет действовать равномерно на все тело, и вы без проблем достигнете горизонта. Так что если соберетесь исследовать внутренности черной дыры, постарайтесь выбрать объект покрупнее. Падая в черную дыру, вы ничего не заметите. Стороннему наблюдателю ни за что не удастся увидеть, как ваше тело проходит сквозь горизонт событий. Падение будет замедляться, и тело зависнет снаружи. Только силуэт будет становиться все более размытым, обретать красный цвет, а потом просто исчезнет из виду. С точки зрения внешнего мира вы исчезнете навсегда. Вот тоже такой, на самом деле, фрагмент. Мне кажется, он и... наталкивает и на философские мысли.
Ну, то есть никто никогда не видел этого, да? Но он так это описал.
Да.
Что ты представляешь прямо, и тебя охватывает и ужас, и восторг.
Восторг. И, ну, вообще... вот ужас и восторг — это действительно те ощущения, которые испытываешь, когда говоришь про космос. Знаете, у меня преподаватель на кафедре теоретической физики однажды сказал, что люди, которые... говорят, что они понимают всю квантовую физику, они на самом деле обманывают. Потому что, ну, действительно, это сейчас вот некоторые вещи вообще представляются, да, за гранью вообще возможного и невозможного. Квантовая телепортация сейчас тоже модно говорить об этом. Ну, то есть, действительно, некоторые вещи будоражат сознание.
Я помню это время, когда я был еще ребенком, и вот как раз тогда заговорили первый раз про черные дыры. Это, конечно, нас очень сильно впечатляло, школьников тех лет. И да, одно, наверное, из самых сильных таких. И вообще и про и понятие космос. Да. Ну что ж.